Джон Роллинг, «Гарри Поттер и тайная комната», первая дорожка, второй кассеты. А наша Гермиона может все. Она знает кучу, нет, все заклинания, — гордо воскликнул Хагрид. Гермиона от такой похвалы зарделась, как мака в цвет. «Бессовестно так называть людей», — сказал Рон, дрожащей рукой, отирая со лба капельки пота. «Грязная кровь! Это про кровь-то! Да сейчас большинство волшебников полукровки. Если бы мы не женились на маглах, мы бы давно все вымерли!» Тут он рыгнул и снова скрылся под столом. «Ты не виноват. Это... что хотел заколдовать его Рон!» — крикнул Хагрид, стараясь перекрыть глухой стук, с каким слизняки падали в таз. «Даже лучше, что палочка не сработала. Поди заколдуй Драко. Люциус Малфой тут же явится в школу, и тут уж жди беды». Гарри хотел сказать, что худшей беды, чем слизни, не может быть, но не смог открыть рот. Челюсти были намертво склеены ириской Хагрида. «Гарри!» — Хагрид неожиданно повернулся к нему, как будто вспомнил о чем-то. «Я тут чуть не обиделся. Ты ведь подписываешь фотографии? А мне-то не подписал? Я, думаешь, хуже всех?» Гарри возмутился и сумел-таки разлепить зубы. «Никаких фотографий я не подписывал», — с жаром воскликнул он. «А если Локонс говорит...» Хагрид рассмеялся. «Да шучу я!» Великан добродушно хлопнул Гарри по спине, отчего тот ткнулся лицом в стол. «Ну да, не подписывал. Я так и сказал Локонсу. На кой леший это Гарри? Он и так знаменитый всех». «Вряд ли ему это понравилось», — потер Гарри ушибленный подбородок. «Перекосился весь», — ответил Хагрид, и его глаза весело блеснули. «А тут я возьми и брякни, что вообще не читал его книг. Он вскочил и... ушел. Будешь иришку, Рон?» «Нет, спасибо». Рон вынырнул из-за стола. «Лучше не рисковать». «Идемте посмотрим, что у меня растет», — позвал Хагрид, когда Гарри и Гермиона допили чай. На маленьком участке за домом теснились огромные тыквы. Каждая была величиной с хороший валун. «Знатные тыквы, да?» — воскликнул Хагрид. «Это к Хэллоуину. Они к тому времени еще раздуются». «А чем ты их подкармливаешь?» — спросил Гарри. «Ну, сам понимаешь, я помог им», — промямлил Хагрид, убедившись, что они за домом одни. У стены Гарри заметил розовый зонт Хагрида. Очевидно, это не совсем простой зонт. Он был уверен, внутри безобидного на вид предмета скрыт обломок школьной волшебной палочки Хагрида. Хагрид не имел права прибегать к магии, его исключили из Хогвартса на третьем курсе, но Гарри пока не удалось выяснить, за что. Стоило заговорить об этом, Хагрид начинал кашлять с отсутствующим видом, как будто оглох, пока Гарри не менял тему. «Заклинание раздувания, да?» В голосе Гермионы звучали укор и восхищение. «Ты отлично поработал над ними». «Твоей сестренке тоже понравилось», — кивнул Хагрид в сторону Рона. «Видел я вчера». Хагрид покосился на Гарри и улыбнулся в бороду. «Она сказала, что любуется окрестностями». «А мне, сдается, она ожидала встретить кое-кого у меня». И Хагрид подмигнул Гарри. «И она б не отказалась от подписанной. Перестань!» — воскликнул Гарри. Рон прыснул, и на грядку посыпались слизняки. «Осторожнее!» — рыкнул Хагрид и немедленно отволок Рона подальше от драгоценных тыкв. Близилось время обеда. У Гарри весь день маковой росинки во рту не было, ну, если, конечно, не считать ириски Хагрида. И ему хотелось скорее вернуться в школу. Друзья попрощались с Хагридом и пошли к замку. Рон изредка икал, но слизняки в нем, похоже, кончились. За всю дорогу он отрыгнул всего пару, да и то крошечных. Едва переступив порог холла, они услышали свои фамилии. «Явились, наконец-то! Поттер! Уизли!» К ним приближалась профессор МакГонагалл. Вид у нее был весьма суровый. «Вечером будете отрабатывать свои наказания». «А что мы будем делать, профессор?» — спросил Рон, сдерживая отрыжку. «Вы, Уизли, будете чистить серебро в зале почета под присмотром мистера Филча», — ответила профессор МакГонагалл. «И никакого волшебства, Уизли. Будете работать руками». Рон судорожно вздохнул. Завхоза Аргуза Филча ненавидели все до единого ученики Хогвартса. «А вы, Поттер, будете помогать профессору Локонсу. Поклонники завалили его письмами». «Ой, только не это. Нельзя ли мне тоже чистить серебро в зале почета?» В голосе Гарри звучало отчаяние. «Конечно, нет». Профессор МакГонагалл удивленно взметнула брови. «Профессор Локонс попросил, чтобы ему помогали именно вы. Ровно в 8, и не опаздывать». Настроение было испорчено. Гарри и Рон вошли в большой зал, понурившись. Гермиона следовала за ними, на ее лице ясно читалось. Не надо было нарушать школьные правила. Даже пирог с почками показался сегодня Гарри не таким вкусным. Он был уверен, его наказание тяжелее. Рон с этим не соглашался. «Филч продержит меня всю ночь», — сокрушался он. «И никакого волшебства! Да в этом зале 3 кубков! А я совсем не умею работать руками, как маглы. Ах, я бы с радостью поменялся с тобой!» Несчастным голосом произнес Гарри. «Я у Дурслей напрактиковался. Отвечать на письма поклонников Локонса — это просто кошмар!» Субботний день растаял быстро. Не успел Гарри оглянуться, как часы уже показывали 5:05. Еле переставляя ноги, он брел по коридору второго этажа к кабинету Локонса. Перед дверью на мгновение замер, сжав зубы и решительно постучал. Дверь тут же распахнулась. Локонс при виде своего помощника широко улыбнулся. «А, вот и наш нарушитель!» — воскликнул он. «Заходи, Гарри, заходи!» Кабинет был освещен множеством свечей, стены сплошь увешаны фотографиями Локонса, так что самих стен за ними не видно. На столе высоченная стопка конвертов. «Будешь писать адреса», — торжественно произнес Локонс, не сомневаясь, что это доставит Гарри огромное удовольствие. «Так, вот письмо Глэдис Гаджин. Дай бог здоровья. Одна из самых преданных моих поклонниц». Минуты ползли не быстрее улиток. Гарри не слушал Локонса и только время от времени произносил «Точно». «Да». Кое-что, однако, достигало его сознания. Избитые фразы вроде «Слава, неверная подруга Гарри» или «Знаменитость складывается из поступков, которые эта знаменитость совершает». Свечи становились короче, мигали. Отблески пламени плясали на бесчисленных изображениях Локонса. Гарри перевернул уже, наверное, 1000-й конверт. На 1001-м принялся выводить адрес какой-то Вероники Сметли. «Конца краю не видно», — подумал Гарри. «Сил больше нет сидеть тут». И в этот миг он вдруг что-то услыхал. Какой-то звук, не похожий на потрескивание догорающих свечей и разглагольствование Локонса о поклонницах. Это был голос, от которого перехватило дыхание, кровь стыла в жилах, голос, который сочился ледяным ядом. «Иди, иди ко мне». «Дай мне схватить тебя, разорвать, убить!» Гарри вскочил, и улица, на которой жила Вероника Сметли, скрылась под огромным фиолетовым пятном. «Что?»
«Что?»
— громко воскликнул он. «То, что ты слышишь, мой мальчик», — ответил Локонс. «Целых полгода без перерыва на первом месте в списке бестселлеров. Такого еще не бывало. Я не об этом», — лихорадочно замотал головой Гарри. «Голос!»
«Голос?»
— озадаченно переспросил Локонс. «Какой голос?»
«Голос, который сказал, что вы ничего не слышали?»
Локонс изумленно уставился на Гарри.
«О чем ты, Гарри? Может, ты задремал?
Посмотрим, который час. Ого, мы просидели здесь почти 4 часа. Кто бы мог подумать, время пролетело, как один миг».
Гарри молчал. Он силился снова услышать голос, но слышал только слова Локонса. Вряд ли, Гарри, когда еще выпадет такое счастье вместо наказания провести 4 часа с самим златопустым Локонсом. Гарри ушел к себе, потрясенный. В этот поздний час общая гостиная Гриффиндора была почти пуста. Гарри поднялся прямо в спальню. Рон еще не вернулся. Гарри натянул пижаму, залез в постель и принялся терпеливо ждать. Прошло 30 минут, и, наконец, Рон ввалился в комнату, поддерживая правую руку левой. В нос Гарри ударил сильный запах средства для чистки серебра.
«Руку свело», — простонал он, падая на кровать.
«Он заставил меня 14 раз натирать кубок по квиддичу. А когда я чистил кубок за особые заслуги перед школой, из меня снова полезли слизняки, и я целую вечность оттирал потом с него слизь. А как у тебя с Локонсом?»
Понизив голос, чтобы не разбудить Невилла, Дина и Симуса, Гарри сел в постели и рассказал Рону о голосе.
«И Локонс сказал, что ничего не слышал?» — спросил Рон. Гарри в лунном свете увидел, как его друг нахмурился. «Задумаешь, он соврал?
Но я не понимаю, ведь даже невидимки открывают двери».
«Да, конечно», — ответил Гарри, опускаясь на подушку.
«Я тоже ничего не понимаю».
Глава 8. Юбилей смерти. Пришел октябрь. Холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята. Вся школа кашляла и чихала. Ее бодро-перцовое зелье действовало моментально, и все было бы хорошо, если бы не побочное действие. У тех, кто принял настойку, 3 часа из ушей валил дым. Джинни Уизли ходила вялая, осунувшаяся. Перси отвел ее в больничный отсек и заставил выпить это снадобье. Теперь он глядел на дым, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос. Ему казалось, что бедняжка Джинни горит. Тяжелые капли дождя стучали по окнам замка неделю без перерыва. Озеро вышло из берегов, клумба превратилась в грязное месиво, а тыквы Хагрида раздулись до размеров кареты. Но все это нисколько не остудило энтузиазм Оливера Вуда. Тренировки продолжались. Именно поэтому в субботний вечер, незадолго до Хэллоуина, Гарри возвращался к себе в башню, промокший до нитки. В такое ненастье добрый хозяин собаку из дома не выгонит. Тренировка не принесла большой радости. И дело было не только в скверной погоде. Фред и Джордж ухитрились подглядеть за тренировкой слизеринцев и своими глазами убедились, что такое эти новые «Нимбусы 2001». Соперники носились над полем, как реактивные самолеты, так что невозможно было даже различить игроков. Идя по пустому коридору, Гарри заметил, что не только его одного одолевают невеселые мысли. Почти безголовый Ник, привидение башни Гриффиндор, уставившись в окно бессмысленным взглядом, бормотал себе под нос: «Не удовлетворяю их требованиям. Какой-то сантиметр, если уж на то пошло». «Привет, Ник!» — окликнул его Гарри.
«Привет, привет.
Ник, вздрогнув, отвернулся от окна. На нем была старинная шляпа с пером, из-под которой на плечи падали крупные локоны, и кафтан с широким слоеным воротником. Благодаря этому воротнику было незаметно, что голова его почти совсем отрублена. Он был полупрозрачен, как облако дыма. Гарри отчетливо видел сквозь него темное небо за окном и льющиеся по стеклу потоки дождя. — У тебя озабоченный вид, юный Поттер, — сказал Ник, сворачивая прозрачный лист бумаги и пряча его в карман. — Так у тебя тоже, — ответил Гарри. — А, ничего особенного. Ник изящно взмахнул рукой. — Я и не жаждал туда вступать. Просто подумал, подам заявление. Но оказалось, я не удовлетворяю их требованиям. Ник силился изобразить безразличие, но все-таки не смог скрыть обиды. 45 ударов тупым топором по шее, — достал он из кармана письмо. — Разве этого мало, чтобы принять меня в клуб обезглавленных охотников? — Да, — ответил Гарри, чувствуя, что Ник явно ожидает от него участия.
— Это что я хочу сказать, — продолжал Ник. — Я больше всех желал, чтобы все прошло как по маслу, и голова отделилась от тулова как положено, ведь было бы не так больно, и я не оказался бы впоследствии в столь двусмысленном положении. Однако...
Почти безголовый Ник встряхнул прозрачный лист бумаги и начал читать звенящим от негодования голосом. «Мы принимаем в клуб охотников только тех привидений, чьи головы полностью отсечены от тела. Без этого условия нельзя участвовать в таких мероприятиях, как скачки на коне с жонглированием головой или игра в поло отрубленными головами». С величайшим сожалением должен сообщить вам, что вы не удовлетворяете нашим требованиям с наилучшими пожеланиями, сэр Патрик Делайни Подмор. И тяжело вздохнув, почти безголовый Ник сунул письмо в карман. Моя голова, Гарри, держится всего на лоскутке кожи и нескольких жилах. — воскликнул он. —
Да все скажут, что она отрублена, но не для сэра Патрика, обезглавленного по всем правилам. Этого недостаточно.
Почти безголовый Ник несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее продолжил.
— А что тебя огорчило, мой юный друг? Не мог бы я чем-нибудь помочь?
— Нет, спасибо. Гарри покачал головой. Если ты, конечно, не знаешь, где бесплатно достать 7 метел «Нимбус-2001» для матча со Слизой. Конец предложения заглушило пронзительное мяуканье. Гарри посмотрел под ноги и встретился взглядом с двумя желтыми, как горящие лампы, глазами. Глаза принадлежали миссис Норрис, тощей серой кошки, верной помощнице завхоза Аргуса Филча в его бесконечной борьбе со школьниками. — Уходи-ка отсюда поскорее, Гарри, — посоветовал Ник. — Филч сейчас в самом дурном расположении духа. Он простужен. Вдобавок кто-то из третьекурсников нечаянно забрызгал лягушачьими мозгами весь потолок в подземелье номер 5. И он весь день наводил там порядок, если он увидит, сколько с тебя натекло грязи. — Да, верно, — согласился Гарри и попятился назад под осуждающим взглядом миссис Норрис. К сожалению, он не успел убежать. Между Филчем и его кошкой существовала странная связь. Стоит миссис Норрис увидеть проказу, Филч тут как тут в мгновение ока. Вот и сейчас он выскочил из-за гобелена, то и дело чихая, готовый немедленно учинить расправу. Глаза метали громы и молнии, побагровевший нос распух, голова обмотана клетчатым шерстяным шарфом. «Грязь!» — завопил Филч, лязгнув зубами. Глаза выкатились из орбит, а палец грозно указывал на лужу, натекшую со спортивной формы Гарри. «По всему замку грязь!» «Нет, с меня довольно. Идите за мной, Поттер!» Гарри мрачно помахал рукой почти безголовому Нику и пошел за Филчем вниз. Грязных следов стало вдвое больше. Гарри никогда раньше не был в кабинете Филча. Школьники старались обходить его стороной. Комната без окон была душной и мрачной. Ее освещала керосиновая лампа, свисавшая с низкого потолка. Вдоль двух стен стояли шкафы с ящиками для документов, на каждом наклеены по алфавиту фамилии провинившихся учеников. Внутри ящиков записи о наложенных наказаниях. Для Фреда и Джорджа Уизли отведен отдельный ящик. На дальней стене висели начищенные до блеска цепи с кандалами. Ну, ни для кого не секрет, что Филч все время уговаривает Дамблдора ввести в действие указ о подвешивании к потолку за лодыжки проштрафившихся учеников. Филч выдернул перо из чернильницы и начал шелестеть бумагами в поисках чистого пергамента. Навоз, шипящие сопли дракона, лягушечьи мозги, крысиные кишки. Яростно бормотал он: «Хватит с меня всего этого, нужно примерно наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Где же бланк? Где был...» «Ага!» Он вытащил из ящика стола свиток пергамента, развернул его и обмакнул длинное черное перо в чернильницу. «Имя Гарри Поттер. Проступок». «Я совсем немного принес грязи», — оправдывался Гарри. «Это для тебя немного, а для меня целый час тяжкого труда», — кричал Филч. На кончике его распухшего носа затряслась малоприятная капля. «Итак, проступок. Загрязнение замка. Рекомендуемое наказание». Вытирая мокрый нос, Филч злобно покосился на Гарри. Тот, затаив дыхание, ждал приговора. Филч уже занес перо над пергаментом, как вдруг наверху что-то грохнуло, потолок затрясся, а лампа звякнула и закачалась. «Пивз!» — заорал Филч, отшвырнув перо в приступе ярости. «На сей раз я до тебя доберусь, честное слово, доберусь!» Филч забыл про Гарри и, тяжело топая, выбежал из кабинета. Следом за ним поскакала и миссис Норрис. Пивз был школьный полтергейст, вечно ухмыляющаяся летающая угроза. Цель его жизни — устраивать хаос и чинить людям мелкие неприятности. Гарри, мягко говоря, его недолюбливал, но сейчас был ему благодарен. Так удачно выбрать время для очередной проделки. Похоже, на этот раз он разбил что-то очень большое. Есть надежда, что Гарри удастся избежать наказания. Но все же Филча надо дождаться. Гарри сел на побитое молью кресло. На столе, кроме бланка, который Филч начал заполнять, лежал только большой блестящий лиловый конверт с серебряной надписью. Бросив быстрый взгляд на дверь, Гарри взял конверт и прочитал: «Скоро магия. Заочный курс колдовства для начинающих». Гарри, подстегиваемый любопытством, открыл конверт и вытащил лист пергамента, исписанный витиеватыми серебряными буквами. «Трудно идти в ногу с современной магией. Стесняетесь, что не знаете самых простых заклинаний? Терпите насмешки из-за неумелого обращения с волшебной палочкой? Эти проблемы можно решить. Скоро магия — абсолютно новый, очень простой, стопроцентно надежный курс колдовства, дающий молниеносные результаты. Сотни волшебников и волшебниц улучшили свою жизнь, овладев методом скоро магии. Мадам Крапивинс из Топишема пишет: «Я просто не могла запомнить заклинания, а над моими зельями смеялась вся семья. Теперь, когда я прошла курс скоро магии, я самый желанный гость на вечеринках, а друзья умоляют дать им рецепт моего игристого настоя». А вот что говорит маг Шиллоу из Дитсбери:
Жена смеялась над моими слабыми заклинаниями, но всего через месяц занятий по методу скоромаги мне удалось превратить ее в яка. Большое спасибо тебе, скоромагия.
Любознательный Гарри перелистал другие бумаги, лежавшие в конверте. Интересно, а зачем Филчу нужна скоромагия? Не значит ли это, что Филч никакой не волшебник? Читая первый урок «Как держать волшебную палочку», несколько полезных советов, Гарри услыхал за дверью шаги, поспешно сунул бумаги в конверт, едва успел бросить его на стол, как дверь отворилась, и в комнату с победоносным видом вошел Филч. Этот тающий шкаф был исключительно ценным образчиком старинной мебели. Радостно потирая руки, говорил он, обращаясь к миссис Норрис. «На этот уж раз мы прищучим пивза, моя дорогая, как пить дать прищучим!» Взгляд Филча упал на Гарри и тут же метнулся к конверту на столе. Гарри задним умом сообразил, что конверт теперь лежит чуть не в полуметре от того места, где был раньше. Бледное лицо Филча залилось густой краской. Гарри весь сжался. Ой, сейчас на него обрушится яростный вал, сравнимый разве что с цунами. Школьный завхоз бросился к столу, схватил конверт и сунул его в ящик. «Ты прочитал?» — выдавил из себя Филч. «Нет», — без запинки солгал Гарри. Узловатые руки Филча вцепились друг в друга. «Конечно, ты не станешь читать мою личную почту». Не то чтобы это моя почта, это моего друга, но, как бы то ни было... Гарри с тревогой наблюдал за Филчем. Он никогда не видел его в таком состоянии. Глаза выкатились на лоб, правую щеку дергает нервный тик, обмотанный вокруг головы шарф довершает впечатление, что завхоз внезапно потерял рассудок. «Ладно, иди, и никому ни слова, ни то, но, может, ты не успел». — Ступай. Мне надо составить докладную насчет пивза. — Да ну иди же! Гарри, не веря в удачу, пулей вылетел из кабинета и помчался наверх. Вряд ли кому до сего дня удавалось выйти из кабинета Филча, избежав наказания. Это был, можно сказать, школьный рекорд. «Гарри! Гарри! Получилось!» Из двери, мимо которой пробегал Гарри, выплыл почти безголовый Ник. Гарри остановился, заглянул в комнату и увидел печальные остатки огромного черно-золотого шкафа, который, надо думать, упал с большой высоты. «Я уговорил Пивза сбросить его над кабинетом Филча», — радостно сообщил Ник. «Подумал, вдруг это его отвлечет». «Так это ты?» — благодарно переспросил Гарри. «Получилось! На меня даже не наложено взыскание! Спасибо тебе, Ник!» Они вместе двинулись по коридору. Гарри заметил, что Ник все еще мнет в руках это злополучное письмо. «Как ты думаешь, я могу чем-нибудь помочь тебе с этим клубом обезглавленных охотников?» Желая ответить услугой на услугу, спросил Гарри. На повороте почти безголовый Ник остановился, и Гарри прошел сквозь него. Ах, это было не очень приятное ощущение, словно окатило ледяным душем. «А ведь ты, правда, мог бы кое-что для меня сделать?» — взволнованно воскликнул Ник. «Гарри! Нет, наверное, я прошу слишком многого. А, ты откажешься!» «Говори прямо!» — потребовал Гарри. «Видишь ли, в этот Хэллоуин я буду праздновать 500-летие со дня смерти», — сообщил почти безголовый Ник, приосанившись. «О-о-о!» — неуверенно протянул Гарри, не зная, радоваться этому или огорчаться. «В самом деле, я устраиваю прием в подземелье в одном из больших подвалов», — начал Ник. «Съедутся мои друзья со всей Британии. Ты окажешь мне великую честь, если тоже придешь на праздник. Нет, разумеется, я буду счастлив видеть на приеме и твоих друзей, мастера Уизли и мисс Грейнджер».
Но вы, наверное, предпочтете школьный банкет по случаю Хэллоуина.
Ник вопросительно посмотрел на Гарри.
Нет, почему же?
Не задумываясь, принял решение Гарри.
Я обязательно приду.
О, мой дорогой мальчик! Восторженно вскричал Ник. Гарри Поттер на моем юбилее смерти!
Ник вдруг замялся. «А ты не мог бы сказать сэру Патрику, как бы случайно, какой у меня бывает устрашающий вид?»
«Конечно!» — не сразу нашелся Гарри.
Почти безголовый Ник просиял.
Переодевшись, наконец, в чистую сухую одежду, Гарри присоединился к друзьям в общей гостиной. — Прием по случаю юбилея смерти? — с интересом переспросила Гермиона. — На что, хочешь, спорим? Очень мало живых людей могут похвастаться, что были на таком приеме. Наверное, будет потрясающе.
И придет же в голову отмечать годовщину собственной смерти, — неодобрительно покачал головой Рон.
Он делал домашнее задание по зельеварению, а это всегда действовало на него удручающе. По-моему, тоска будет смертная.
За окном по аспидно-черным стеклам хлестал дождь, но в комнате было светло и уютно. В камине пылал яркий огонь, сидящие в мягких креслах школьники читали, разговаривали, делали уроки. Фред с Джорджем ставили опыт, что будет, если скормить саламандре бенгальский огонь доктора Фойерверкуса. В кабинете ухода за волшебными существами Фред освободил из заточения ярко-оранжевую ящерицу, и сейчас она дымилась на столе, окруженная кучкой любопытных. Гарри уже собирался рассказать Рону с Гермионой о Филче и пособии по скоромагии, но саламандра вдруг взмыла вверх и бешено закружилась по комнате, громко треща и разбрасывая искры. Изо рта у нее посыпались оранжевые звезды, раздался легкий взрыв, и саламандра, охваченная пламенем, исчезла. Перси до хрипоты кричал на близнецов, так что Гарри думать забыл про Филча и про то, что было в лиловом конверте. В канун Хэллоуина Гарри начал жалеть о поспешно данном обещании пойти на прием к почти безголовому Нику. Вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться 3 человека. Ходили слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов.
«Обещание есть обещание», — непреклонно заявила Гермиона. «Ты дал слово Нику пойти на его юбилей».
Ровно в 7 часов... вечера Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо большого зала, где призывно сияли свечи, на столах поблескивали золотые блюда. Друзья победили соблазн и направились к лестнице, спускающейся в подвалы. Вошли в коридор, который вел в большой подземный зал, в тот самый, где устраивал свой прием Ник. Коридор освещался свечами, отчего он делался еще мрачнее. Длинные тонкие черные свечи горели ярко-синим огнем, и в их призрачном свете 3 друзей сами стали похожи на привидения. С каждым шагом в коридоре становилось все холоднее, Гарри поежился и плотнее закутался в мантию, и вдруг их ушей коснулся оглушительный звук, как если бы 1000 ногтей одновременно заскребли по гигантской школьной доске.
«Это что, музыка?» — в ужасе прошептал Рон. Друзья свернули за угол и увидели почти безголового Ника, окутанного черным бархатом. Он парил у входа в зал, приветствуя подходивших гостей. «Добро пожаловать, дорогие друзья!» — траурным тоном произнес Ник. «Добро пожаловать! Я рад, что вы оказали мне честь своим приходом!» Он снял украшенную пером шляпу и с низким поклоном пригласил их внутрь. Глазам их представилось невероятное зрелище. Подземный зал был полон сотнями призраков. Жемчужно-белые прозрачные пары вальсировали на танцплощадке под душераздирающий звук 30 музыкальных пил. Играли на них музыканты в черном бархате, стоявшие на сцене, под потолком висел гигантский канделябр, и тысяча свечей заливала зал полуночно-синим светом. В зале было холодно, как в морозильнике, изо ртов друзей валил густой пар. «Прогуляемся по залу», — предложил Гарри, надеясь хоть как-то согреться. «Смотри осторожнее, не хватало только пройти через кого-нибудь из гостей», — нервно заметил Рон, и все трое, внимательно озираясь по сторонам, устремились вперед по краю танцевальной площадки. Прошли мимо группы мрачных монахинь, мимо оборванного человека в цепях, мимо толстого проповедника, веселого призрака Пуффендуя, мимо рыцаря, у которого во лбу торчала стрела. Гарри, не удивляясь, отметил про себя, что призраки обходят стороной кровавого барона, призрака подземелья Слизерина. И это был худой, с выпученными глазами старик, укутанный в мантию, по которой серебристо переливались кровавые пятна. — Пожалуйста, — прошептала Гермиона, замирая на месте, — разворачивайтесь назад и побыстрее. Я совершенно не хочу беседовать сейчас с Плаксой Миртл. — С кем, с кем? — спросил Гарри, когда они развернулись и пошли в обратном направлении. — Это привидение из туалета девочек на втором этаже, — ответила Гермиона. — Привидение? Из туалета? — переспросил Гарри. — Да, — кивнула Гермиона. — Туалет вот уже год не работает, потому что Миртл постоянно рыдает и затапливает помещение. Лично я туда захожу только в случае, ну, крайней нужды. Войдешь в кабинку по своей надобности, а там Миртл увидит тебя и начинает рыдать. «Ну, смотрите, банкетный стол», — перебил ее Рон. У противоположной стены действительно стоял длинный стол, тоже затянутый черным бархатом. Троица, успевшая изрядно проголодаться, глотая слюнки, прибавила шагу. Их обоняние коснулся тошнотворный запах. Минута, другая... И они увидели само угощение и остановились, как вкопанные, на красивых серебряных блюдах вытянулись большие протухшие рыбы, на подносах громоздились обгоревшие до черна кексы, на большой тарелке покоился начиненный потрохами бараний рубец, кишевший жирными белыми червями. По соседству огромный кусок сыра, весь в пушистой зеленой плесени. В центре стола гигантский праздничный пирог в форме могильной плиты. На нем черными сахарными буквами выведено «Сэр Николас де Мимси Дельфингтон умер 31 октября 1492 года». Гарри, как зачарованный, следил за внушительных размеров призраком. Тот подошел к столу, нагнулся и двинулся вперед, проходя сквозь стол с таким расчетом, чтобы на какое-то мгновение в его широко раскрытый рот попал протухший лосось. «Вы чувствуете вкус пищи, если проходите сквозь нее?» — спросил его Гарри. «Почти». Грустно ответил призрак и вальяжной походкой удалился. «Думаю, они специально дали еде протухнуть, чтобы запах и вкус были сильнее», — уверенно заявила Гермиона, зажала руками нос и наклонилась, чтобы внимательнее изучить полуразложившийся бараний рубец. «Ой, давайте уйдем отсюда, меня тошнит», — сказал побледневший Рон. Не успели они отвернуться от стола, как из-под него внезапно вылетел маленький человечек и завис перед ними в воздухе. «Привет, Пивз!» — осторожно сказал Гарри. В отличие от призраков, Полтергейст не был ни бледным, ни прозрачным, он был в бумажном ярко-оранжевом колпаке и вращающейся на шее бабочке. На уродливом лице сияла широкая ухмылка. «Орешки!» — предложил он, протягивая им миску, наполненную прогорклым арахисом. «Нет, спасибо», — покачала головой Гермиона. «Слышал, как ты говорила о бедной Миртл?» В глазах Полтергейста заплясали не предвещающие ничего доброго огоньки. «Ты очень грубо говорила о бедной Миртл». Он глубоко вдохнул и проревел. «Эй, Миртл!»
«Не надо, Пипс, не говори ей, что я о ней сказала. Она очень расстроится».
Отчаянно зашептала Гермиона. «Я не это хотела сказать. Я вовсе не против...» «Привет, Миртл!» К ним подплыло толстенькое привидение-коротышка. Лицо девочки наполовину скрывали длинные растрепанные волосы и толстые очки, переливающиеся всеми цветами радуги. Такого горестного выражения Гарри никогда в жизни не видел. «Ну?» — мрачно спросила она. «Как дела, Миртл?» Делано веселым тоном, поинтересовалась Гермиона. «Я очень рада видеть тебя не в туалете».
Миртл чихнула.
«Мисс Грэнджер только что о тебе говорила», — с ехидным видом шепнул Пивс на ухо Миртл.
«Я говорила, да, я говорила», — неуверенно начала Гермиона. «Как хорошо ты сегодня выглядишь».
Гермиона бросила сердитый взгляд на Полтергейста, а Миртл с недоверием посмотрела на Гермиону.
«Ты надо мной смеешься», — произнесла она.
В ее маленьких прозрачных глазках блеснули серебряные слезы.
«Нет, честное слово», — горячо возразила Гермиона, больно ткнув локтем в бок сначала Гарри, потом Рона.
«Разве я не говорила вам, что Миртл сегодня отлично выглядит?»
«Да, да», —
подтвердил Гарри, морщась от боли.
«Именно это она и сказала», — поддакнул Рон.
«Не обманывай меня», — выдохнула Миртл, заливаясь слезами, а за ее плечом весело цокал языком Пивс.
«Вы думаете, я не знаю, что говорят обо мне у меня за спиной? Жирная Миртл». Вот что говорят.
«Уродка Миртл! Потлатая плакса Миртл! И ты еще забыла прыщавая Миртл!» — прошипел ей в ухо Пивс. Плакса Миртл разразилась безутешными рыданиями и вылетела из подвала. Вслед за ней помчался и ее обидчик, забрасывая привидение гнилыми орешками и громко выкрикивая: «Прыщавая! Прыщавая!» «Бедняжка!» — грустно вздохнула Гермиона. Сквозь толпу они заметили подплывающего к ним почти безголового Ника. «Ну, как вам нравится?» — любезно поинтересовался Ник. «Очень!» — дружно соврали все трое.
«Пришли почти все приглашенные», — гордо заметил Ник. «Плачущая вдова прибыла из самого Кента. Приближается время моей речи. Пойду, предупрежу оркестр». Но не успел Ник тронуться с места, как оркестр сам внезапно стих. Музыканты и гости замолчали. Послышался звук охотничьего рога.
«Это они!»
— с горечью вымолвил почти безголовый Ник. Сквозь стену в подземелье влетели 10 призрачных лошадей. На каждый безголовый всадник. Собравшиеся громко зааплодировали. Гарри тоже стал хлопать, но остановился, заметив опечальное лицо Ника. Лошади доскакали до середины танцевальной площадки и остановились, встав на дыбы и роя копытами пол. Процессию возглавлял высокий призрак, державший под мышкой голову, которая трубила в рог, надувая щеки. Он соскочил с лошади и подкинул свою бородатую голову высоко в воздух так, чтобы она увидела всех собравшихся. Гости дружно рассмеялись. Безголовый призрак водрузил голову на подобающее ей от природы место и быстрым шагом устремился к почти безголовому Нику.
«Ник!» — прогрохотал он. «Как дела? Голова все еще висит на волоске!» Он громко хохотнул и хлопнул почти безголового Ника по плечу.
«Добро пожаловать, Патрик!»
— сдержанно поприветствовал его Ник.
«О, живые!» — воскликнул сэр Патрик, заметив Гарри, Рона и Гермиону.
Он высоко подпрыгнул от наигранного удивления, так что голова снова слетела с плеч, зал покатился со смеху.
«Очень весело!» — мрачно произнес почти безголовый Ник.
«Перестань, Ник!» — прокричала с пола голова сэра Патрика. «Ник все еще расстроен, что мы не приняли его в клуб. Я могу объяснить. Ну, взгляните на него, да, взгляните!» — подхватил Гарри, поймав адресованный ему многозначительный взгляд Ника. «Не правда ли? Какой у Ника грозный, устрашающий вид!»
«Ха!» — воскликнула лежащая на полу голова. «Готов биться об заклад. Это Ник вас настроил.
Прошу внимания. Я бы хотел произнести речь». Почти безголовый Ник подошел к сцене, взлетел на нее и попал прямо в пучок голубовато-ледяного света. «Мои покойные, оплаканные родными и друзьями, леди и джентльмены, — начал он, — с превеликим сожалением хочу сообщить вам». Никто его, однако, не слушал. Сэр Патрик с членами клуба охотников играли головами в хоккей, и гости, увлеченные игрой, про Ника забыли. Почти безголовый Ник тщетно пытался вернуть их внимание, но сдался, когда под громкие аплодисменты мимо него проплыла голова сэра Патрика и лукаво ему подмигнула.
Гарри вдруг почувствовал, как жутко замерз, да и пустой желудок давал о себе знать.
«Вы как хотите, но я не могу тут больше оставаться», — произнес Рон, стуча зубами от холода. Оркестр вновь заиграл, и привидения бросились на площадку для танцев. «Пойдем отсюда», — согласился Гарри. Они попятились к двери, кивая и улыбаясь налево и направо. Минуту спустя друзья спешно поднимались по лестнице, освещенной черными свечами. «Может быть, хоть к десерту успеем?» — с надеждой произнес Рон. Гарри хотел было ответить что-нибудь в том же духе, но слова застряли у него в горле. «Рвать, терзать, убить!» — явственно услыхал он. Это был тот самый голос, холодный, страшный голос, который первый раз прозвучал у него в ушах в кабинете Златопуста Локонса. Гарри споткнулся и, чтобы не упасть, оперся о холодную стену. Он изо всех сил напрягал слух, оглядываясь по сторонам и напряженно всматриваясь в тускло освещенный коридор.
«Гарри, что с тобой?»
— начал было Рон, но Гарри оборвал его. «Опять этот голос. Помолчи минуту».
«Так голоден, так долго.
Слышите?» — спросил Гарри. Рон с Гермионой замерли, не сводя с него глаз.
«Убивать! Время убивать!»
Голос начал слабеть. Гарри был уверен, что он удаляется, движется вверх. Гарри в страхе поднял глаза и уставился в темный потолок. «Как этот голос сам по себе может двигаться вверх? А вдруг это призрак, способный проходить сквозь любые препятствия?» «Скорее!» — крикнул Гарри и побежал по ступенькам, ведущим в холл. «Но здесь ничего не услышишь. Из большого зала долетают веселые голоса, празднующих Хэллоуин». Гарри кинулся к мраморной лестнице и помчался на второй этаж. Рон и Гермиона от него не отставали.
«Гарри, ну что ты?» — задыхаясь от бега, начал Рон.
Напряг слух Гарри. Сверху, скорее всего, с третьего этажа, до него донесся затихающий голос.
«Я чую кровь! Я чую кровь!»
У Гарри сжалось сердце. «Оно собирается кого-то убить!»
— крикнул он, и, не обращая внимания на растерянные лица Рона и Гермионы, опять бросился вверх. Он прыгал через три ступеньки, пытаясь расслышать сквозь собственный топот что-то еще. — Гарри, в чем дело? — отдуваясь, спросил Рон. — Я ничего не слышу. На третьем этаже Гарри опять помчался по коридору, сворачивая то налево, то направо. Рон с Гермионой, тяжело дыша, не отставали. Гермиона вдруг вскрикнула. Впереди что-то сияло. Они поспешили туда, оглядываясь по сторонам. На стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника!» «А это что такое? Что это висит под надписью?» — спросил Рон дрогнувшим голосом. Опасливо подошли ближе. Гарри поскользнулся. На пол откуда-то натекла большая лужа воды. Рон и Гермиона подхватили его, не дав упасть, взглянули на висевший под зловещими словами предмет, казавшийся издали мрачной тенью, и обомлели. Это была миссис Норрис, кошка школьного завхоза. Они сразу узнали ее. Все трое метнулись назад, разбрызгивая неизвестно откуда взявшуюся воду. Окоченевшая кошка была подвешена за хвост на скобу для факела. Выпученные глаза были широко раскрыты. Они смотрели на нее несколько секунд, не двигаясь, не произнося ни слова. Первым обрел дар речи Рон. «Пошли отсюда скорее», — сказал он. «Но надо попробовать что-то сделать, как-то ей помочь», — сбивчиво начал Гарри. «Нам лучше немедленно смыться отсюда. Вдруг нас кто-нибудь здесь увидит». Но было уже поздно. Издалека донеслось множество голосов. Это означало, что банкет окончился, шаги десятков ног приближались к ним с одной стороны коридора, слышались возгласы веселых, в волю налакомившихся девчонок и мальчишек. Еще миг их окружила праздничная толпа. Но как только первые подошедшие увидели висящую кошку, в коридоре сразу же воцарилась тишина. Гарри, Рон и Гермиона оказались одни в центре круга. Никто не решался подойти к ним, хотя сзади напирали любопытные. Всем хотелось узнать, что тут случилось. «Трепещите, враги наследника!» — громко крикнул кто-то. «Сначала кошка, следующими будут те, в чьих жилах течет нечистая кровь!» Это был Драко Малфой. Он протиснулся сквозь толпу. Его всегда холодные глаза ожили. На бледном лице заиграл румянец. Глядя на застывшую кошку, он криво ухмыльнулся. Глава 9. Слова на стене. «Что тут такое, а?» Услыхав Малфоя, Аргус Филч растолкал толпу, но при виде миссис Норрис попятился и в ужасе схватился за голову. — Что с моей кошкой? Что? — завопил он, выпучив глаза, и тут он заметил Гарри. — Это ты? — взвизгнул Филч. — Ты убил мою кошку! Да я тебя самого! Ах ты! — Успокойтесь, Аргус! В сопровождении нескольких профессоров появился Дамблдор. Важно прошагав мимо троих друзей, он осторожно снял миссис Норрис со скобы для факела. — Идемте со мной, Аргус. — Вы тоже, мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Грэнджер. Локонс, сияя улыбкой, подошел к Дамблдору. «Мой кабинет ближе всех, господин директор, сразу вверх по лестнице. Пойдемте ко мне». «Благодарю вас, Златопуст», — ответил директор. Собравшиеся молча раздвинулись. Локонс, гордый и довольный, поспешил за Дамблдором. Следом за ним двинулись профессора МакГонагал и Снегг. Едва вошли в кабинет, со стен кто куда побежали портреты Локонса, все с накрученными на бигуди волосами. Живой Локонс зажег на письменном столе свечи и отошел, уступив место Дамблдору. Тот положил на стол кошку и принялся внимательно ее изучать. Гарри, Рон и Гермиона переглянулись и уселись на стулья подальше от света. Дамблдор легонько ощупывал миссис Норрис, почти касаясь ее шкурки кончиком крючковатого носа, на котором сидели очки-половинки. Профессор МакГонагалл тоже склонилась над кошкой, сощурившись, как Дамблдор. Снег отошел в тень, губы его кривила едва заметная усмешка. Локонс расхаживал по кабинету, высказывая догадку за догадкой. Кошку определенно убили заклинанием. Скорее всего, трансмогрифианской пыткой. Я столько раз видел, как оно действует. Жаль, что я не был рядом. Мне известно обратное заклинание. Я бы спас кошку. Филч сидел в кресле рядом со столом, беспомощно прижав руки к лицу и всхлипывая после каждого слова Локонса. Взглянуть на миссис Норрис у него не хватало решимости. Гарри было чуточку жаль Филча, хоть он и презирал его, но себя он жалел больше. Если Дамблдор поверит Филчу, складывай чемодан и прощай, школа. А Дамблдор все шептал, постукивая миссис Норрис волшебной палочкой, но тщетно. Кошка не подавала признаков жизни, точно искусно сделанное чучело. — Вуагадугу, — продолжал на ходу Локонс, — было подряд несколько подобных случаев. Они подробно изложены в моем жизнеописании. Помните, я тогда раздал несколько амулетов, и бедствие прекратилось. Вернувшиеся портреты Локонса на стенах согласно закивали головами. Один из них забыл снять с волос сеточку. Наконец Дамблдор выпрямился и задумчиво произнес. — Она жива, Аргус. Локонс разочарованно смолк. Кто теперь будет слушать, сколько убийств ему удалось предотвратить? — Жива? Еле слышно проговорил Филч и, раздвинув пальцы, глянул на миссис Норрис. Но она ведь окоченела. Оцепенела, — поправил Дамблдор. Ясно, как божий день, — вставил Локонс. Отчего я пока не знаю? Вот кто знает. Филч отнял руки от заплаканного лица и уставился на Гарри. «Ученику второго курса такое не под силу», — возразил Дамблдор. «Мы имеем дело с искуснейшей черной магией». Это он!» — брызжа слюной и краснея завопил Филч. «Вы ведь видели, что он написал на стене? Он нашел у меня в комнате. Он знает, что я... Он знает, что я Сквиб!» Вконец, смутившись, тихо произнес он. «Я пальцем не трогал миссис Норрис», — твердо заявил Гарри. «Но ему явно было не по себе. Все, даже Локонсы на стенах, сукоризной глядели на него. А про сквибов я вообще никогда не слышал». «Не ври», — разозлился Филч. «Ты видел у меня заочный курс колдовства для начинающих?» «Господин директор, позвольте мне сказать...» Послышался голос Снега из тени, и Гарри поежился. «От Снега добра не жди». Поттер и его друзья, конечно же, могли случайно оказаться на месте преступления, — начал он, и улыбнулся, как будто сам не верил своим словам. «Но вот что странно. Для чего вообще они поднялись в этот коридор? И почему ушли с праздника привидений?» «Все привидения нас там видели», — трое друзей оправдывались в один голос. «Да, но почему все-таки вы ушли?» — допытывался Снег. В его черных глазах плясали огоньки свечей. «Зачем вам понадобилось идти наверх?» Рон и Гермиона взглянули на Гарри.
«Мы?» — замялся тот. «Вряд ли они поверят в голос, который кроме него никто не слышал».
Сердце у Гарри бешено заколотилось.
«Мы очень устали и хотели спать».
«А как же ужин?» — ехидная улыбка скривила худощавое лицо Снега. «Кажется, на вечеринках у привидений ничего съедобного не бывает».
«Нам не хотелось есть»,
— заявил Рон под жалобный аккомпанемент желудка. Снег осклабился. «По-моему, господин директор, Поттер явно что-то скрывает. Накажите его, и он скажет правду. Я бы исключил его из команды Гриффиндора». Конец первой дорожки второй кассеты.